В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси Сухуми Цхинвали. В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе глава Пентагона прибыл в Тбилиси, чтобы подчеркнуть хорошие партнерские отношения между странами. Лечащий врач Михаила Саакашвили считает необходимой его госпитализацию. Верховный суд самопровозглашенной Республики Абхазия вынес первое решение по делу об инциденте на Сухумской набережной 30 сентября. В Южной Осетии ужесточают антиковидные ограничения. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями моя коллега Нана Плиева.
Россия с 1 ноября приостанавливает работу своего постпредства при штаб-квартире НАТО, а также информационное бюро НАТО в Москве. Об этом заявил сегодня глава МИД страны Сергей Лавров.
У нас практически в результате целенаправленных шагов со стороны НАТО отсутствуют надлежащие условия для элементарной дипломатической деятельности. И в ответ на действия НАТО мы приостанавливаем работу своего постоянного представительства при НАТО, в том числе работу главного военного представителя, наверное, с 1 ноября, или, может быть, это займет еще несколько дней. Во-вторых, мы приостанавливаем деятельность военной миссии связи НАТО в Москве. Аккредитация ее сотрудников отзывается с 1 ноября нынешнего года. И, в-третьих, прекращается деятельность информационного бюро НАТО в Москве, которое было учреждено при посольстве Королевства Бельгии.
По его словам, секретариат НАТО уведомлен о шагах российской стороны. Как заявил Лавров, в случае возникновения у НАТО вопросов к России представители Союза могут обратиться к ее послу в Бельгии. Глава МИД России не назвал условий возможного возобновления работы миссии. Лавров назвал действия России ответом на лишение 8 сотрудников российского постпредства в штаб-квартире НАТО в Брюсселе аккредитации. Общее число российских дипломатов в постпредстве было сокращено вдвое, с 20 до 10. По решению российских властей не останется ни одного. Североатлантический союз объяснил свое решение тем, что лишенные аккредитации дипломаты были сотрудниками российских спецслужб и занимались недружественной деятельностью. Решение было объявлено 6 октября. Российским дипломатам дали время до конца октября, чтобы покинуть Брюссель. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков выразил надежду на то, что оппозиционер Алексей Навальный не умрет в заключении. Цитата: «Будем надеяться, что он не умрет. Слава богу, что он жив». Приводит РИА Новости ответ Пескова на вопрос журналистки французского телеканала «Франс-5». Вопрос касался отравления Навального и опасений о состоянии его здоровья в колонии. По словам Пескова, Навальный в колонии начал голодать, но со временем вновь начал есть. Говоря об отравлении оппозиционера новичком, Песков сказал, что российские власти так и не получили ответов на вопросы о том, что случилось с Навальным в августе прошлого года. Официальная Москва отрицает, что Навальный был отравлен на территории России. Также пресс-секретарь Путина сказал, что российские власти не опасаются Навального, но не хотят, чтобы он получил дополнительную популярность.
Эхо Кавказа. Новости.
Умер бывший госсекретарь США, экс-глава Объединенного комитета начальников штабов Колин Пауэлл. Ему было 84 года. Причиной смерти стали осложнения коронавирусной инфекции, сообщила его семья в Фейсбуке. Подчеркивается, что Пауэлл заболел, несмотря на вакцинацию. Генерал Колин Пауэлл сделал карьеру как профессиональный военный. Он воевал во Вьетнаме, стал первым темнокожим советником президента по национальной безопасности при Рональде Рейгане, главой Объединенного комитета начальников штабов при Джордже Буше-старшем и госсекретарем при Джордже Буше-младшем. Он фактически руководил действиями американских военных во время операции «Буря в пустыне», завершившейся в 1991 году разгромом войск Саддама Хусейна и освобождением Кувейта. На посту госсекретаря в начале нулевых он пытался убедить международное сообщество поддержать военную операцию США в Ираке, обвиняя режим Саддама Хусейна в хранении оружия массового поражения. Из-за этого деятельность Пауэлла на посту госсекретаря вызвала критику в самих Соединенных Штатах. И на второй срок президентства Буша он должности не остался. Пауэлл на нескольких выборах рассматривался как возможный кандидат в президенты, однако отказался баллотироваться. Будучи республиканцем, Пауэлл публично дистанцировался от политики Дональда Трампа. Европейский Союз призвал власти России освободить находящегося в СИЗО Краснодара по обвинению в сотрудничестве с нежелательной организацией оппозиционера Андрея Пивоварова. Сообщение об этом опубликовано в твиттере миссии ЕС в Москве. В нем говорится, что посты в соцсетях, за которые судят Пивоварова, выражают его гражданскую позицию. Его уголовное преследование, цитата, отражает тенденцию сокращения пространства для деятельности гражданского общества и свободы слова. Андрей Пивоваров был арестован в конце мая. Его сняли с самолета, вылетевшего из Петербурга за границу. Отвезли в Краснодар и там поместили в СИЗО. Долгое время его обвиняли в участии в деятельности нежелательной организации. Власти считают ею основанную Михаилом Ходорковским «Открытую Россию» за репост в Твиттере, который, как утверждают Пивоваров, он не делал. Пивоваров – бывший координатор «Открытой России», основанной Михаилом Ходорковским. ЕС ранее выступал с призывом освободить и других политзаключенных, оппозиционера Алексея Навального, в частности, и других арестованных жителей аннексированного Крыма. Власти ЕС заявляют, что речь идет не о вмешательстве во внутренние дела России, а о призывах к тому, чтобы она соблюдала обязательства в сфере прав человека. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ни он, ни кто-либо из его творческой студии «Квартал 95», одним из основателей которой он был, не занимался отмыванием денег. Так украинский лидер прокомментировал обнародованное ранее в октябре расследование СМИ по информации так называемого «архива Пандоры» об офшорах. Как отметил Зеленский, подобная информация ранее появлялась в СМИ, подконтрольных его предшественнику на посту главы государства Петру Порошенко. Цитата. «В 19 году все то же самое кино я видел на каналах олигарха Порошенко, который показывал, потому что понимал, что против меня грязи никакой нет». Конец цитаты, подчеркнул Владимир Зеленский.
Новости представила Нана Плеева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Министр обороны США Ллойд Остин в Тбилиси, шеф Пентагона, посетил Грузию в рамках европейского турне. При этом глава американского военного ведомства обсудил не только профильные вопросы, но и выступил дипломатом, объяснив как грузинским властям, так и соседям Грузии позицию Вашингтона по Южному Кавказу. Владимир Унанян с подробностями.
Россия должна в первую очередь выполнить свои обязательства и лишь затем предлагать Грузии участвовать в каких-либо платформах. Министр обороны США Ллойд Остин, посетивший Грузию в рамках европейского турне, довольно жестко прокомментировал инициативу Турции и России о создании нового формата политического диалога на Южном Кавказе. Платформа 3+3 на участие Тбилиси, в которой настаивает Москва, в самой Грузии воспринимается неоднозначно, но в любом случае она подразумевает попытку отстранения Запада от политических процессов в регионе. И Ллойд Остин довольно недвусмысленно выразил отношение Вашингтона к подобным предложениям Москвы.
Прежде чем говорить о какой-либо новой платформе, Россия, которая оккупирует 20% территории Грузии, должна выполнить соглашение 2008 года о прекращении огня.
Что касается позиции США, то, по словам Остина, Вашингтон поддерживает независимость и территориальную целостность Грузии и продолжит оказывать Тбилиси поддержку в проведении реформ, направленных на усиление обороноспособности страны и ее евроатлантической интеграции.
Мой визит в Грузию служит подтверждением и признанием партнерства. Это важный для нас регион. У нас общие ценности. Мы видим возможности для продолжения сотрудничества в сфере безопасности. Опять же, я здесь, чтобы в очередной раз обозначить то высокое значение, которое мы придаем нашему партнерству. Для меня честь подписать совместно с министром Бурчулаза меморандум, который служит укреплению обороноспособности Грузии и росту потенциала сдерживания. Этой инициативой начинается новая фаза нашего двустороннего сотрудничества в вопросах безопасности, и это демонстрирует приверженность США поддержке Грузии.
Документ, о котором упомянул шеф Пентагона, предполагает усиление обороноспособности Грузии. Как заявил грузинский коллега Остина Джоаншер Бурчуладзе, соглашение выводит отношения Тбилиси и Вашингтона на качественно новый этап. При этом, по словам министра, Грузия готова, если возникнет необходимость, снова принять участие в миротворческой операции по примеру Афганистана или Ирака.
Наши войска вместе сражались в Ираке, затем в Афганистане, и мы говорили об этом во время нашей беседы. победы. В то время господин министр обороны был командующим миссией, и наши солдаты помнят его как справедливого и сильного лидера. Что касается нашей совместной деятельности, то на встрече мы говорили о ежедневном процессе оккупации наших территорий, говорили о кибератаках. Против нашей страны используются разные методы гибридной войны.
Но если на встрече со своим коллегой Ллойд Остин в основном говорил о военном сотрудничестве, то в беседе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили были подняты другие аспекты. Как и предполагали наблюдатели, министр обороны выступил представителем не только Пентагона, но и Белого дома. На переговорах был поднят вопрос грузинского посредничества в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта. Гарибашвили рассказал посланнику Вашингтона о мирной инициативе добрососедства на Южном Кавказе, которая, как отметил грузинский премьер, должна способствовать диалогу и улучшить ситуацию с безопасностью в регионе.
Рад встрече с министром обороны США. Благодаря нашему проверенному в боях стратегическому партнерству мы продолжаем прилагать совместные усилия в борьбе с терроризмом и организованной преступностью. Обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сфере обороны и безопасности в Черноморском регионе и евроатлантических устремлений Грузии.
Впрочем, в экспертном сообществе считают, что красивые слова, которыми обменялись Гарибашвили и Остин, лишь фасадная часть встречи. Короткий комментарий американского министра обороны сказал больше, чем все дифирамбы грузинских властей, считает основатель грузинского центра стратегического анализа Георгий Рухадзе.
Это дипломатическое послание, но очень понятное, причем не только и не столько России, сколько правительству Грузии. Оно подразумевает, что Грузии, в то время как Россия оккупирует ее территории, нечего делать с ней на одной платформе. И я уверен, что за закрытыми дверями этот вопрос был обсужден и с премьер-министром, и с министром обороны. И позиция Соединенных Штатов была довольно жесткой в отношении того, что формат, где западные партнеры не участвуют, а Россия находится в доминировании, в доминирующем положении, Грузии не нужен.
Схожего мнения придерживается вице-президент НПО Атлантический совет Грузии Бату Кутелия. По мнению политолога, Остин дал понять грузинскому руководству, что попытка России и других инициаторов платформы 3+3 выдавить Соединенные Штаты и Европейский Союз из региона в первую очередь несет угрозу именно Грузии.
Ллойд Остин ясно дал понять, что Грузия, будучи частью демократического мира, важной частью архитектуры глобальной черноморской и европейской безопасности, не может участвовать в каких-либо форматах с Россией, так как это идет в противоречии с интересами как самой Грузии, так и ее партнеров, до тех пор, пока Москва оккупирует ее территории. Это очень правильное стратегическое послание, которое должны принять во внимание все акторы, которые отвечают за внешнюю политику и безопасность Грузии.
Идея создать платформу 3+3 была озвучена еще в 2008 году, сразу после августовской войны, тогда еще премьер-министром Турции Реджепом Тайпом Эрдоганом в Баку. Но грузинские власти четко заявили, сотрудничать с Россией они не будут ни при каких условиях. Нынешние власти не столь категоричны. Наблюдатели отмечают, что формат 3+3, который сегодня активно продвигает Москва, наглядный пример того, как меняется миропорядок. Главная миссия платформы, считают многие грузинские аналитики, вытеснить Запад с Южного Кавказа, закрыв его для внерегиональных игроков. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Лечащий врач Михаила Саакашвили считает необходимой его госпитализацию. Экс-президент Грузии голодает в тюрьме уже 18 дней. Лидеры нацдвижения уверяют, что Саакашвили настроен решительно, а его освобождение зависит от итогов предстоящих вторых туров муниципальных выборов. В ответ правящая сила усиливает агрессивную риторику в адрес третьего президента и нацдвижения, не скрывая недовольства и по поводу содержания открытого письма руководству ЕС в защиту Саакашвили от имени 70 европейских политиков. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
В течение суток станет известным заключение консилиума о состоянии здоровья Михаила Саакашвили, голодающего уже 18-й день, и необходимости его госпитализации. С просьбой ускорить рассмотрение этого вопроса лечащий врач Николос Кипшице обратился к ведомству накануне после того, как посетил в тюрьме третьего президента. Сегодня же адвокаты Саакашвили обратились в администрацию тюрьмы с просьбой разрешить им свидание с подзащитным в камере, поскольку несколько раз в день ему уже трудно спускаться в зал свидания. Ожидается, что Михаил Саакашвили скоро откажется и от частых встреч с депутатами. Миша похудел, но он в очень сильной политической форме, сообщил журналистам после встречи с ним вышедший во второй тур муниципальных выборов в Сенаке депутат от нацдвижения Кобана Копья.
Мне он показался более беспокойным, чем когда-либо. И сегодня я видел такого Мишу, каким он был, когда находился в самой лучшей форме. Я получил большой заряд. Его послание – это борьба до победного конца. Это его главный месседж.
В этом послании, как сказал депутат Макопия, содержится призыв к полной мобилизации избирателя 30 октября для победы над грузинской мечтой и ее основателем Бидзина Иванишвили. К решительному бою призвали сегодня своих сторонников и грузинской мечте. На странице правящей силы в Facebook появился ролик с подборкой видеокадров с хэштегом и призывом «Быть нацем – позор, покончим с нацами», выставляющих Михаила Саакашвили в дурном свете. Почти в этом же духе вскоре распространил видеообращение и кандидат в мэры Тбилиси, генсек правящей партии Каха Каладзе, напомнив избирателей о том, что в годы правления нацдвижения попирались права человека и другие свободы, Каха Каладзе сказал.
«Приходите на выборы, раз и навсегда покончим с большевизмом, со злом, ненавистью и ложью, которые олицетворяет в этой стране национальное движение».
В правящей силе восприняли в штыки открытое письмо, с которым обратились к ней более 70 действующих бывших европейских и грузинских политиков. В письме выходом из усугубляющегося политического кризиса и поляризации называется «Освобождение из заключения Михаила Саакашвили».
Тюремное заключение Саакашвили должно быть приостановлено до тех пор, пока он не предстанет перед судом в рамках справедливого судебного разбирательства по любым предъявленным ему обвинениям. Из-за отсутствия общественного доверия к системе правосудия в Грузии необходимо ввести элемент международного наблюдения, чтобы помочь снять напряженность по мере продвижения этого процесса. Эра политически мотивированного правосудия должна, наконец, закончиться в Грузии.
Говорится в письме. Автором письма ответил вице-спикер Гия Воль.
Это фарисейское заявление. Он уличен обществом в преступлениях. Большая часть общества информирована о тех убийствах, которые совершала его каста. Множество людей подверглись пыткам во время правления Саакашвили. Подписавшиеся под этим заявлением лица противостоят тем семьям, по которым прошелся его режим.
Между тем, оппоненты критикуют власти за двойные стандарты, обращая внимание на то, что в нашумевшем деле о смерти банкира Сандро Гиргуляни, за которое осужден Михаил Саакашвили, остались безнаказанными те судьи, следователи и прокуроры, которые выносили незаконные приговоры и помогали системе замять дело. Независимый юрист Каха Цикаришвили приводит в качестве примера тот факт, что Леван Мурусидзе, также выносивший решение по делу Гиргуляни, сейчас является бессрочным судей апелляционного суда.
Если Саакашвили в тюрьме, то почему Леван Мурусидзе остается бессрочным судьей? Если в деле Гиргуляни, как это постановил Страсбургский суд, все ветви власти были скоординированы для того, чтобы замять дело, то почему это только вина Саакашвили или Мирабишвили? А разве в этом деле участие не принимали следователи, прокуроры и судьи? Мы в деле Гиргуляни видим, что грузинская мечта разделена. Делила фигурантов на две части, на своих противников и сторонников. Осудили Саакашвили, Мирабишвили, Ахалая, а других или повысили в ранге, или вообще не тронули.
Это мнение вместе с Саакашвили разделяют также в публичном письме еще 15 независимых юристов. Но представители правящей силы непреклонны в своих суждениях и в преддверии вторых туров акциям в поддержку Саакашвили решили противостоять контракциями. Такая контракция, акция, на которой требовали бессрочного заключения для Михаила Саакашвили и запрета нацдвижения как партии, была организована на выходных у Руставской тюрьмы, где находится третий президент. Мзия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Верховный суд самопровозглашенной Республики Абхазия сегодня рассматривал два обращения генпрокуратуры в отношении депутатов Гари Кокая и Алмасхана Ардзинба. Генпрокурор Адгур Ардзинба просил судей дать заключение на предмет наличия в их действиях признаков преступлений. Суд представление прокуратуры удовлетворил. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
30 сентября, в День Победы, на набережной Сухума, около 11 часов вечера, депутат парламента Абхазии Гари Кукая, отметив праздник с ветеранами войны из своего села, произвел несколько выстрелов в воздух. На звук выстрелов сбежались сотрудники Министерства внутренних дел вместе с министром Дмитрием Дбаром. Произошла сначала ссора, а потом и драка, в которой телесные повреждения были нанесены нескольким ветеранам Отечественной войны народа Абхазии и депутату. Этой же ночью другой депутат парламента Алмасхан Ардзинба приехал к зданию МВД и открыл стрельбу в воздух. В ситуации разбиралась Генеральная прокуратура Республики Абхазия. По результатам проверки прокуратура возбудила два уголовных дела против заместителя министра внутренних дел, исполняющего обязанности командира СОБРа Раша Цвижба и его заместителя Дадына Чачхали по факту превышения должностных полномочий. По версии прокуратуры, Цвижба и Чачхали, пресекая хулиганские действия со стороны депутата парламента Гари Кукая, применили силу в отношении ветерана войны и причинили им разного рода телесные повреждения. Одновременно с возбуждением уголовного дела Генеральная прокуратура направила президенту Абхазии представление в отношении министра внутренних дел Дмитрия Дбара. Что касается двух депутатов Гари Кукая и Алмасхана Ардзинба, Генеральная прокуратура обратилась в Верховный суд Абхазии с представлением удачи заключения о наличии в их действиях признаков преступлений. В действиях депутата Гари Кукая прокуратура усмотрела хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия, и оскорбление представителя власти, выраженное в неприличной форме. По версии следствия, 30 сентября в 22:40 депутат Гари Кукая с причала возле ресторана «Рина» в центре набережной Сухума произвел 5 выстрелов в воздух. 10 минут спустя уже на площади перед зданием морпорта произвел еще 6 выстрелов в воздух. При этом он назвал подошедших сотрудников МВД мусорами и выражался в их адрес нецензурной бранью. Прокуратура сообщает, что на месте происшествия в тот вечер оказались также министр внутренних дел Дмитрий Дбар, начальник управления ГАИ Батала Гарба и сотрудник управления ГАИ Хеция. Действия депутата Алмасхана Ардзинба прокуратура квалифицирует как хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия и боеприпасов. По версии прокуратуры, Алмасхан Ардзинба 1 октября около часу ночи приехал к контрольно-пропускному пункту МВД и, выражаясь нецензурной бранью в адрес сотрудников ведомства, произвел 20 выстрелов в воздух, после чего скрылся с места преступления. Сегодня судебная коллегия Верховного суда рассмотрела в закрытом заседании представление генерального прокурора Абхазии Адгура Агарба на действия депутата Гари Кукая, имевшие место во время инцидента на набережной Махаджиров 30 сентября в День Победы. Адгур Агарба просил судей дать заключение о наличии в его действиях признаков преступления. Пресс-секретарь Верховного суда Кристина Ардзинба сообщила «Эхо Кавказа» о том, что судьи удовлетворили представление генерального прокурора и усмотрели в действиях депутата признаки преступления.
Судебная коллегия Верховного суда Республики Абхазия 18 октября 2021 года в составе председательствующей Эсмы Курсая, судьи Романа Кварча и Ильи Адлиба удовлетворила представление Генерального прокурора Республики Абхазия Адгура Агарба в отношении депутата Народного собрания парламента Республики Абхазия Гари Кукая. Согласно представлению Генерального прокурора Республики Абхазия Адгура Агарба, в действиях депутата Гари Кукая по инциденту, имевшему место 30 сентября на набережной города Сухум, наличествуют признаки преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 207 «Хулиганство» и частью 1 статьи 321 «Оскорбление представителя власти» Уголовного кодекса Республики Абхазия. В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Республики Абхазия решение о возбуждении уголовного дела в отношении депутата Народного собрания парламента Республики Абхазия принимается Генеральным прокурором Республики Абхазия на основании заключения коллегии, состоящей из 3 судей Верховного суда Республики Абхазия, о наличии в действиях депутата признаков преступления и согласия Народного собрания парламента Республики Абхазия. Основания и мотивы принятого решения неизвестны, так как судебное заседание проходило в закрытом режиме.
В данный момент судебная коллегия Верховного суда рассматривает второе представление генерального прокурора в отношении депутата Алмазхана Арзенба. Заседание продолжается, и решение пока не принято. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Уже после подготовки этого материала стало известно, что коллегия судей также удовлетворила представление генпрокурора Адгура Агрба и дала заключение о наличии состава преступления в действиях депутата Алмазхана Арзенба.
Эхо Кавказа.
В Южной Осетии вводят новые ограничения на фоне резкого роста инфицирования коронавирусом. С 19 октября приостановят работу образовательные учреждения, запрещаются свадьбы и иные массовые мероприятия. С подробностями Ирина Келексаева.
Только за 2 выходных дня Югосетпотребнадзор выявил 222 новых случая заболевания коронавирусом в Южной Осетии. Всего, по словам главы ведомства Марины Кочевой, под наблюдением врачей находится 1765 человек. Это при том, что еще не были получены результаты воскресного тестирования 345 человек. Оперативный штаб сегодня ввел карантин до 1 ноября. Во всех общеобразовательных учреждениях запрет и ограничения на проведение массовых мероприятий, в том числе свадеб и похорон, до 1 декабря. К масочному режиму порекомендовали подключить и детей в возрасте с 10 лет. Президент Анатолий Бибилов заявил, цитата, «На сегодняшний день от COVID-19 умерли 123 жителя Южной Осетии. 85 из них в красной зоне медцентра Южной Осетии. Остальных не удалось спасти в лечебных учреждениях за пределами республики, куда они были транспортированы в тяжелом состоянии. Хватит надеяться на авось, это не лекарство. От этого лишь усугубляется положение в республике. Почему мы так безответственно относимся к вакцинации, не могу понять. Сегодня у нас 139 больных в красной зоне, 5 из них в тяжелом состоянии. Я спрашиваю, что еще должно произойти, чтобы мы поняли, что надо вакцинироваться?» Конец цитаты. Ранее о безответственности со стороны населения говорила и глава Югосетпотребнадзора Марина Кочева.
«Наше население абсолютно безответственно относится к тем элементарным требованиям, да, которые очень легко соблюдать. Масочным – это дезинфекционный режим, это воздерживаться посещения мест массового скопления населения. Я не знаю, что происходит с нашим населением. Вот такой безответственности, да, которую я сейчас наблюдаю, я не говорю, чтобы была паника. Мы эти данные даем не для того, чтобы держать в панику людей, а для того, чтобы мы владели ситуацией. Да? Каждый человек должен понимать, что он отвечает не только за свое здоровье, но и за здоровье своего окружения.
В беседе с «Эхом Кавказа» глава комитета информации и печати Мария Кутаева, которая принимает участие в работе оперативного штаба, поддержала решение коллег.
Необходимость в этих мерах, она есть, потому как больных находится в больнице в РММЦ. По данным Марины Кучевой, это 139 пациентов и еще 1626 пациентов на амбулаторном лечении. Это довольно высокий показатель, если в соотношении с плотностью населения в Южной Осетии, наверное, есть необходимость вводить ограничения противременные, чтобы как-то, наверное, эта волна вируса немножко спала и не была такой агрессивной и не так быстро распространялась.
Сегодня президент республики Анатолий Бибилов еще раз призвал население вакцинироваться. На оперативном штабе, на заседании оперативного штаба озвучивалась ли вообще цифра, сколько людей у нас вакцинировано, и обсуждался ли вопрос о том, как можно людей убедить в том, что вакцинация необходима?
Президент республики неоднократно призывал общественность и граждан Южной Осетии вакцинироваться в целях собственной же безопасности, чтобы в более легкой форме переносить COVID-19, он сам прививался и является ярым сторонником вакцины от COVID-19. Но, честно говоря, вот в это заседание штаба не озвучивалась цифра привитых граждан. На всех предыдущих, да, озвучивалась. Сейчас обсуждали просто риски, агрессивную форму прохождения этой болезни, слишком много смертей.
Эху Кавказа удалось поговорить и с сотрудником РММЦ, который работает в красной зоне. По словам собеседника Эхо Кавказа, не пожелавшим представиться, мы каждый день ходим на работу, как на войну. Такого, как сейчас, я, да и все, кто работал в красной зоне, не наблюдал даже в прошлом году. Каждый день умирают люди, много тяжелых, мест уже нет. Все необходимые лекарства есть, поступлений в инфекционное отделение много. Если раньше тяжелые больные больше относились к возрастной группе с хроническими заболеваниями, сейчас много молодых. Медперсонала не хватает, так как многие болеют сами. Буквально сегодня к нам подтянули дополнительные силы, но мы не знаем, как все будет развиваться дальше. Ближе к вечеру Югосельхозпотребнадзор сообщил еще о 93 новых выявленных случаях инфицирования коронавирусом. Врачи о смерти 66-летнего пациента. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
А сейчас время для краткого регионального выпуска, который представит Нана Плеева.
Министр обороны США Ллойд Остин призвал Россию выполнить соглашение о прекращении огня 2008 года. Об этом глава Пентагона заявил сегодня в Тбилиси, отвечая на вопрос о возможном участии Грузии в инициативе 3+3 на Южном Кавказе. Цитата. «Прежде чем говорить о какой-либо новой платформе, Россия, которая оккупирует 20% территории Грузии, должна выполнить соглашение 2008 года о прекращении огня», — сказал Остин. Также отметил, что поддержка США территориальной целостности и суверенитета Грузии тверда и неизменна. Говоря о меморандуме, подписанном сегодня с главой грузинского оборонного ведомства, Остин отметил, что документ, цитата, еще раз свидетельствует об углубленном сотрудничестве между двумя странами в оборонной и других сферах, конец цитаты. Напомним, министр обороны США Ллойд Остин посещает Грузию в рамках европейского турне. В самопровозглашенной Республике Южная Осетия из-за роста заболеваемости коронавирусом с 19 октября приостановят работу все образовательные учреждения. Решение было принято на сегодняшнем заседании оперативного штаба под председательством югоостенского президента Анатолия Бибилова. Как пишет агентство РЭС, до 1 ноября будут закрыты школы, детские сады и университет. Не будут функционировать детские развлекательные центры, объекты физической культуры и спорта, тренажерные залы, бассейны и спортивные секции. До 1 декабря в Южной Осетии также запрещается проведение свадеб и иных массовых мероприятий. Рекомендуется ограничить посещение религиозных, похоронных, поминальных служб с соблюдением масочного режима. По информации главы Югосельхозпотребнадзора Марины Кочевой, за сутки в самопровозглашенной республике выявлено 93 новых случая коронавируса. В красной зоне Республиканского многопрофильного медицинского центра находится 139 больных коронавирусом, из них 5 в тяжелом состоянии. Глава Зугдетского отделения Единого национального движения Анна Цитлидзе утверждает, что руководители Ингури ГЭС отнимают удостоверение личности у граждан, проживающих в Гальском районе. По ее же словам, через указанных лиц правящая партия «Грузинская мечта» ведет переговоры с властями самопровозглашенной Республики Абхазия о закрытии де-факто границы в день выборов, для того, чтобы за оппозицию проголосовало меньше избирателей. Цитлидзе обвинила в незаконных действиях гендиректора станции Ливана Мебония и начальника департамента арочной плотины Джонни Чанья. Политик говорит, что получила информацию непосредственно от жителей Гали, передают издание «Нетгазете». Директор Ингури ГЭС Ливан Мебония в беседе с «Нетгазете» назвал обвинение Цитлидзе, цитата, «невообразимой клеветой». «Какое у меня право отнять у кого-то удостоверение личности? Какие силы? Кто вообще их отдаст? Даже если скажу», — говорит Мебония. Также отрицает, что ввел переговоры с абхазскими властями о закрытии де-факто границы. Все обвинения отрицает и Джонни Чанья.
Новости представила Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», в студии Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. Минувшей ночью в Тбилиси была убита россиянка Анастасия Шаталова. В настоящее время по делу об ее убийстве никто не задержан. Адвокат Шаталовой говорит, что у молодой женщины был конфликт с отцом ее ребенка, бывшим вице-мэром Батуми Зурабом Беридзе. С подробностями Анастасия Славинская.
Анастасия Шаталова была убита у подъезда многоквартирного дома на улице Газапхули. Соседи погибшей говорят, что примерно в начале первого ночи они услышали около 7 выстрелов.
Выстрел я услышал в 20 минут первого ночи. Я посмотрел на часы, соседка из корпуса напротив кричала, спрашивала, какой номер нашего корпуса, чтобы вызвать полицию. Я оделся и примерно в 25 минут первого спустился. Стрелявший, как говорят те, кто видел его из корпуса напротив, был в бейсболке и в маске. Он побежал по улице вниз.
По словам Александра Дарахвелидзе, замглавы МВД, следствие прорабатывает все возможные версии.
Я пока воздержусь от оглашения какой-либо предварительной информации. Мы делаем все для того, чтобы лица, совершившие преступление, были своевременно привлечены к уголовной ответственности.
Сказал замминистра. Известно, что сегодня был проведен обыск в квартире бывшего вице-мэра Батуми Зураба Беридзе. У него с Анастасией Шаталовой общий ребенок. Адвокат Беридзе заявляет, что обыск – простая формальность в рамках следствия. А сам экс-мэр утверждает, что уже более полугода не общался с матерью ребенка.
Я также потрясен этой трагедией. Последние более 6 месяцев у меня не было никакого общения с Анастасией Шаталовой. Полиция работает, и я думаю, скоро все выяснится.
В свою очередь, супруга Зураба Беридзе Хатуна Диасамидзе считает, что Анастасия Шаталова была подослана для того, чтобы подставить ее мужа. Впрочем, кем именно и для чего, это предстоит выяснить следствию, сказала женщина. В то же время, по словам Паты Шавадзе, адвоката Анастасии Шаталовой, этим летом, около 3 месяца назад, она стала жертвой насилия со стороны Беридзе. Дело дошло до суда.
Летом она связалась со мной из Тбилиси и сказала, что в отношении нее и ребенка было осуществлено физическое и психологическое насилие, что ей угрожали. Ввиду того, что я сам был в Батуми, я посоветовал ей сообщить об этом в соответствующие органы. Началось следствие. Дело дошло до того, что Зурабу Беридзе были предъявлены обвинения заочно, а судья Давид Мамисеишвили вынес постановление о задержании.
Говорит адвокат. По его словам, Беридзе заплатил залог 50 тысяч лари и остался на свободе. Ранее Анастасия Шаталова обвинила Беридзе в том, что он, забрав их общего ребенка, которому на тот момент не было и года, не давал ей возможности видеться с ним. В интервью, которое было записано для программы «Схван Анука», молодая женщина тогда подробно рассказала о том, что связывало ее с Беридзе, и как он, после того, как между ними произошел разлад, пресек ее общение с сыном. С ее слов, бывший вице-мэр следил за ней, угрожал, натравливал на нее полицию и прослушивал ее телефон. Еще один адвокат, к услугам которого прибегала Анастасия Шаталова, Лали Бебелиишвили, говорит, что позже Зураб Беридзе вернул ребенка матери, и они продолжили жить вместе. Этот спор был в позапрошлом году. Он, Беридзе, забрал ребенка, но потом вернул. Они договорились, помирились и, представьте себе, продолжили совместную жизнь. Последний раз я общалась с Анастасией 5 июня. Тогда она сказала мне, что они, так как в Батуми вышла хорошая погода, пока останутся там. Лука, их ребенок, радовался этому. А арендная плата за квартиру в Тбилиси внесена, как она сказала, до октября. Разумеется, за нее платил Батуми Зураб. Говорит адвокат. Зураб Беридзе занимал пост вице-мэра Батуми в 2014-15 годах. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа». Тбилиси.
В Цхинвале обсуждают недавнюю публикацию государственного информагентства РЕС, автор которой от имени общественного мнения и неназванных сотрудников силовых ведомств призывает разыскивать и наказывать авторов анонимных страниц в социальных сетях, критикующих власти. Местное экспертное сообщество гадает, что значит эта публикация: объявление войны нелояльным пользователям сетей или информационный вброс с целью зондирования общественного мнения. Подробности в материале Мурата Гукимухова.
В четверг информагентство РЕС опубликовало материал с говорящим заголовком «В Южной Осетии назрела этико-правовая ответственность пользователей соцсетей». Автор материала утверждает, будто бы в югоосетинском обществе стал постепенно формироваться запрос на ответственность за высказывания в социальных сетях. Все из-за того, что, цитирую, «стали нормой унижения чести и достоинства, прямые и косвенные оскорбления, нецензурная брань, слив недостоверной информации в отношении должностных лиц». Конец цитат. Далее следует полный набор обвинений в адрес анонимных критиков власти от компетентных сотрудников Генпрокуратуры и специальных служб. Клевета, разглашение государственной тайны, госизмена и шпионаж. Завершение материала многообещающее. Цитирую. «Информационно-координационный центр МВД Южной Осетии оснащен оборудованием, техникой и специалистами для того, чтобы определять пользователей социальных сетей, которые позволяют себе делиться непроверенной, неправдоподобной информацией. Публикуют фейки, оскорбления и клевету». Конец цитаты. Сопредседатель общественного движения «Союз Алания России» Орлан Келексаев называет свои причины раздражения югоосетинских властей социальными сетями.
В отсутствие свободных дискуссионных площадок, в отсутствие свободных СМИ, социальные сети стали именно той площадкой, где люди выражают свое мнение. Там можно много узнать о том, что творится за кулисами власти. Они становятся таким инструментом влияния на общественное мнение. Все идет к тому, что не сегодня, а завтра власть попытается как-то влиять на социальные сети.
По мнению Роланда Елисаева, автор статьи, опубликованной информагентством РЕС, как-то однобоко квалифицировал анонимов социальных сетей. Хватает среди них и лояльных к властям товарищей.
С одной стороны, это такая неформальная группа поддержки официальной власти. И, кстати, на вполне официальной зарплате. Это как бы второй эшелон невидимого информационного фронта. Вслед за анонимными сайтами вроде «Чреба-медиа» другая группа анонимов. Это чиновники или работники бюджетной сферы, просто граждане, у которых просто накипело. Они хотят как бы поделиться с какими-то возмутительными, по их мнению, фактами. Или просто подставить конкурента по службе. Это как бы такой инструмент и для хороших, и для плохих дел. Но при этом они опасаются преследований со стороны государства.
То есть они предполагают, что за какие-то критические замечания их могут преследовать, и поэтому прячутся за вымышленными именами.
Это говорит о том, что у нас неважно обстоят дела со свободой слова. Говорит, вроде бы ничего не запрещено, но за неосторожные слова можно поплатиться. Просто поставят крест на карьерной лестнице. А могут и силовики прийти с претензиями.
По мнению депутата парламента Южной Осетии Давида Санакоева, все это похоже на попытку закручивания гаек перед выборами президента весной следующего года, если, конечно, действующее руководство все еще мыслит категориями избираемости власти. Все указывает на то, говорит Давид Санакоев, что это попытка перекрыть поток негативной информации о себе, напугав пользователей возможной ответственностью за неосторожное слово или критикой в адрес руководства, говорит Давид Санакоев. По мнению Давида Санакоева, подобные публикации проясняют, как расставлены приоритеты в высоких кабинетах республики. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной нынешней ситуацией в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
В сентябре рост цен в Грузии составил рекордные 12,5%. В правительстве проблему признают, но предпочитают акцентировать внимание на возвращении экономики Грузии к докризисным показателям. Связь между этими явлениями ищет Ираклий Орагвелидзе.
Индекс цен на товары первой необходимости раз за разом покоряет новые вершины. Особенно дорожает импорт. Вчера цены на топливо в очередной раз обновили исторический максимум. В сентябре оно подорожало на 5%, а с начала года на 46%. Сегодня импортеры нефтепродуктов снова заявили о пересмотре ценников со следующей недели. Цены на пшеницу также обновили рекорд. Импорт пшеницы и муки из России имеет разные налоговые ставки. Импорт пшеницы намного дороже, чем импорт муки, а пошлина на муку отменена. В связи с этим резко увеличился импорт российской муки в Грузию, и местные производители муки оказались под угрозой разорения. Производители муки просят правительство последовать примеру соседнего Азербайджана, который освободил поставки пшеницы от налога на добавленную стоимость, а также заблокировал экспорт муки. Происходящее создает дополнительные проблемы для местных предпринимателей. В первую очередь птицеводство, где цены выросли на 15%, и не исключено, что до конца года производителям придется несколько раз повышать цены, говорит председатель Ассоциации развития отрасли Зураб Учумбегашвили.
Цены на сырье и корма для птицы в последнее время катастрофически выросли в районе 30%. Кроме того, на 20% увеличились транспортные расходы. Я не могу сказать, на какой процент подорожает продукция, но многое будет зависеть от политики правительства. Если, как в прошлом году, пшеница будет субсидироваться, это несколько смягчит ситуацию.
Похоже, правительство Грузии эти доводы не убеждают. Министр сельского хозяйства Ливан Давитошвили призвал производителей осваивать альтернативные закупки пшеницы.
Мы понимаем, что ситуация непростая, потому что пандемия создала проблемы по многим направлениям, в том числе глобально подорожали агропромышленные товары. Мы наблюдаем за мировыми инфляционными процессами, поэтому мы должны пройти этот период вместе и ответственно. В конце концов, рынок Грузии открыт, и если тарифная политика России влияет на конкурентоспособность, у Грузии есть логистические связи с другими странами, включая крупных производителей и экспортеров пшеницы, таких как Казахстан, Украина, за пределами региона, в Восточной Европе, не говоря уже о странах Нового Света.
В свою очередь, министр экономики Натия Турнова проблему роста цен признает, но, ссылаясь на высокие темпы развития грузинской экономики, советует дожить до будущего года.
Что касается топлива, то его подорожание обусловлено внешними факторами. Экономика растет очень высокими темпами, восстанавливается и, можно сказать, уже вышла за пределы восстановления. Это уже абсолютный рост, что очень хорошо. Кроме того, наша национальная валюта сохраняет стабильность, что немного сдерживает тенденцию. Проблема с высокой инфляцией существует, и это нормально для постпандемийного периода. И, кстати, в прошлом месяце были признаки ее снижения. И думаю, в будущем году она вернется к своему докризисному значению.
Экономисты считают, что власти обладают рычагами по снижению инфляции, однако не задействуют их. Главным образом по причинам отнюдь не экономического характера, говорит финансист, профессор Свободного университета Гига Бединишвили.
В ответ на рост цен на мировых рынках можно снизить акцизный налог на цену топлива, которую Кабмин Грузии мечты повысил в 2016 году. Вместо того, чтобы сократить расходование средств на свой комфорт и облегчить непростое социальное положение граждан, власти аккумулируют в казну все больше средств, не давая вздохнуть бизнесу. Следовательно, в правительстве не намерены устранять этот уровень налогообложения, призывая граждан потерпеть до лучших времен.
Не разделяют оптимизм министра экономики и аналитики TBC Capital, которые опубликовали сегодня новый отчет. При сохранении роста ВВП на 10,5% годовой индекс инфляции составит 13,8% при условии стабильности национальной валюты, говорится в исследовании. Учитывая предвыборные факторы, из-за которых правительство и Нацбанк совместными усилиями сдерживали обесценивание лари, в это верится с трудом, говорят аналитики, напоминая, как за день до первого тура выборов Нацбанк выбросил на рынок рекордную в этом году интервенцию в 60 миллионов долларов, чтобы как-то сдержать обесценение лари. Как развернется ситуация после второго тура выборов 30 октября, предсказать никто не решается. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе, специально для Эхо Кавказа.
Двухпартийность с человеческим лицом. Наш тбилисский блогер Тенгиз Аблоте призывает всех смириться с тем, что придется жить и с двухпартийностью, и с поляризацией. Просто считает он, сейчас самое необходимое время понять, что победа и поражение на выборах – это всего лишь победа и поражение.
Прошлая неделя выдалась богатой на события. Первое – это начало периода второго тура муниципальных выборов, который очень важен с психологической точки зрения. Это как в спорте, когда команда долго и нудно проигрывает, победа, даже незначительная, очень важна. Долгая череда поражений кого угодно сделает нытиком и неудачником. С другой стороны, для того, кто постоянно побеждает, преимущественно не очень честно, поражение, даже локальное, может оказаться тяжким психологическим ударом. Ну и второе, это, конечно, митинг сторонников Саакашвили, который сравнял счет. До недавнего времени грузинская мечта опережала нацдвижение по митинговому счету. Именно предвыборный митинг тогда еще оппозиционной мечты 27 сентября 2012 года считался самым крупным в последние десятилетия в Грузии. Теперь счет сравнялся. 14 октября по количеству участников митинг единого национального движения не уступал тому, что прошел 9 лет назад. Не случайно крупные мечтательские шишки воздержались от язвительных шпилек в духе «они там с трудом собрали 7 тысяч человек», да и вообще не сделали никаких комментариев. Отметились только эксперты низшего звена, самые бессовестные и толстокожие, которые 14 октября разглядели всего каких-то там 10 тысяч человек. А теперь про выводы. В первую очередь локальные. Главный из них – прибытие Саакашвили все-таки какую-то роль сыграло. Да, в плане выборов особого значения этого не имело, так как нацдвижение получило тот процент, который получало все последние годы. Плюс-минус пара процентов. Но масштабы акции 14 октября, видимо, были значительно больше, чем если бы без фактора Саакашвили. Конечно, невозможно это утверждать. Никто не знает. Возможно, 25-30 тысяч человек собрались бы и без Миши. Но мы имеем данность. Раньше столько не собиралось. Сложно сказать, как завершится второй тур выборов, но очевидно, что в 2024-м исход парламентских выборов будет зависеть от трех партий – грузинской мечты, нацдвижения и нового игрока партии экс-премьера Георгия Гахария, сумевший взять на себя роль третьей силы, привлечь к себе разочарованных мечтателей, которые долго метались, не зная, к кому примкнуть. Грузинские политики также должны извлечь из прошедших выборов очень важный урок – и заключается он в том, что заигрывание с православно-совковым быдлом никаких позитивных результатов не приносит. В первую очередь, этот вывод должен сделать лично Миша Саакашвили, который в последнее время разочаровал очень многих, резко развернувшись в сторону попов и люмпенов. Так и хочется спросить, ну что, Миша, сильно помогла тебе демонстрация нательного крестика по телевидению? Или упреки в адрес грузинской мечты в том, что они антиправославные, и заверения в собственном образцовом христианстве? Или позорная поддержка движения против строительства ГЭС ради того, чтобы снискать поддержку плебса и попов? Все это прошло впустую. На защиту Саакашвили поднялся все тот же средний класс, образованная прослойка. А попы прямо сейчас заявляют о том, что Миша сидит и должен сидеть. Однако за локальным часто скрывается нечто более масштабное и долгосрочное. События последних недель наглядно показали, что грузинская политика подошла к важному водоразделу. В обществе появился спрос на трансформацию правил игры. Последние 30 лет грузинская политика ходит по одному и тому же кругу, играя с нулевым результатом. Суть грузинской политики в том, что не существует политических противников, а есть смертельные враги, с которыми компромисс и сотрудничество немыслимы. Противник – это абсолютное зло, которое должно быть уничтожено и стерто в пыль. Любые самые рациональные предложения с его стороны напрочь отметаются. Но какие могут быть предложения со стороны абсолютного зла? В итоге полезные и нужные для страны шаги не делаются, и проигрывают в конечном итоге все. Грузинская политика – это полный контроль и невозможность принятия поражения. Власть должна контролировать все на свете, от судебной системы до федерации бадминтона. Смягчение контроля считается признаком слабости. Ну а поражение, отстранение от власти – это не просто эпизод политической биографии, а конец света. Рано или поздно этот совершенно разрушительный период в грузинской политике должен закончиться. И начать это лучше всего сейчас. Надо, наконец, понять, что Грузия постепенно идет к традиционной для Запада двухпартийной системе, при которой власть главным образом делят две крупные партии и еще пара штук, примыкающих к победителю. Многопартийность с акцентом на много – это так же плохо, как однопартийность, только, конечно, с другого угла. Сторонникам двух крупнейших партий придется, наконец, признать очевидное – они существуют и никуда не денутся. Правящей партии придется признать, что она не может бесконечно игнорировать мнение 30% населения и считать их всех изгоями и глупцами. Точно так же и национальному движению придется наступить на горло собственной песни и признать, что у мечты есть свои сторонники. С Сколько их, 38% или 47%, это вопрос оценки. Однако сам факт очевиден. Просто так взять и выкинуть из жизни страны их и сказать, что мнение примерно 40% населения не имеет никакого значения, тоже не получится. Надо понять, что сам факт политической поляризации населения – нормальное явление. В США есть миллионы людей, которые целыми поколениями голосуют за одну и ту же партию и считают идеи своих противников надругательством над здравым смыслом. Также обстоят дела и в Европе. Например, в Британии целые регионы никогда не голосуют за консерваторов и наоборот. Надо, наконец, понять, что идейные 10-15% населения, которые никогда ни при каких обстоятельствах не будут поддерживать оппозицию, и наоборот, такие же 10-15%, для которых грузинская мечта всегда будет неприемлема, это нормальное явление. Ненормально другое – демонизация противника и отказ от любого сотрудничества с ним. Политическая реальность в Грузии меняется. В 2024 году в стране пройдут парламентские выборы без одномандатных округов. Соответственно, получение абсолютной власти станет делом гораздо более сложным, чем сейчас. И готовиться к этому надо уже сейчас. Первый шаг должна сделать правящая партия и лично Бензина Иванишвили. Отстранение от власти группировки агрессивных посредственностей, которые сейчас командуют в грузинской мечте и за 9 лет не преуспели ни в чем, кроме запредельной агрессивности, было бы первым шагом на этом направлении. Это обязательно надо сделать, иначе хождение по кругу никогда не закончится. И тогда, рано или поздно, закончится страна как таковая.
Это был взгляд из Тбилиси блогера Тенгиза Аблоти.
Эхо Кавказа.
Продолжаем тему поляризации в рубрике «Голоса». Некоторые грузинские политики и представители Грузинской православной церкви заговорили о необходимости национального примирения. Пользователи социальных сетей рассказали нашему тбилисскому корреспонденту Серго Бригвадзе, что они думают об этой идее и считают ли возможным воплотить ее в Грузии.
Что, по вашему мнению, означает национальное примирение? Необходимо ли оно и возможно ли в Грузии? И как вы относитесь к разногласиям в обществе?
Конечно, примирение – это хорошо. О нем заговорили после ареста Михаила Саакашвили. Что именно имеют в виду под этой фразой те, кто об этом говорят, пусть сами объяснят. Может, это означает лишь освобождение Саакашвили, а может, договор между политическими партиями о каких-то правилах игры, чтобы не закидывать друг друга грязью, не обвинять в наркомании и так далее. Во втором случае я поддерживаю эту идею. Но если власти согласятся отпустить Саакашвили, что взамен предложит национальное движение? Пусть уточнят, что они могут дать взамен. Но просто говорить, что освобождение экс-президента способствует национальному примирению, я считаю это несерьезным. Вообще, еще с приходом к власти мечты заходила речь о своего рода примирении, коабитации. Но к чему мы пришли? Общество совершенно поляризовано.
У нас на носу пандемия, обе партии, это единое национальное движение и грузинская мечта, собирают многотысячные акции протеста, и поэтому количество инфицированных, оно просто растет. Это только началась пятая волна, их уже за 4000. Поэтому действительно хватит политических баталий, нужно искать пути примирения.
Я не знал, что духовные лица начали разговор о национальном примирении. Это странно, поскольку именно представители патриархии готовы к примирению меньше, чем народ и даже политики. Идея отличная. Хорошо было бы, если бы политики пришли к общему согласию. Однако сегодня я не могу представить, чтобы противоборствующие силы смогли прийти к компромиссу. В стране идет борьба за власть, о каком примирении можно говорить. Это немного абстрактное понятие. В Грузии была гражданская война, и если бы мы могли так просто прийти к единому мнению, то не хватались бы за автоматы каждый раз, когда кто-то с кем-то бывает не согласен. Даже мои друзья ругаются между собой из-за политических предпочтений. Я очень устал от этого. Хочется жить в такой стране, как Швейцария.
Гражданское примирение, я вообще не понимаю даже, что это значит. У нас нет никаких расприй. Если там какие-то политические деятели друг друга не понимают, то это пара-тройка сотен человек в масштабах страны. Это, конечно, не назовешь национальным непримирением. Что касается политических баталий, и надоело, и раздражает, и возмущает.
Я
согласен с тем, что есть необходимость в примирении и объединении наций, но есть в стране силы, которые тянут Грузию в сторону России, и они достаточно сильны. Даже в самой патриархии есть разногласия на эту тему. Духовенство само расколото на две части, и у них нет единства и желания примириться. Они и так оказывают большое влияние на жизнь в стране в целом, пытаются установить влияние в политическом секторе государства. Мне кажется, это неправильно, никакой речи о примирении не идет, поэтому пусть лучше следят за собой. По моему мнению, национальное примирение совершенно не поможет делу. Все в стране уляжется, если будет проводиться нормальная, адекватная политика. Тот кризис, в условиях которого мы сегодня живем, результат нездоровой политики. У меня уже нет сил наблюдать за перепалками властей с оппозицией. Даже телевизор смотреть не хочу.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси. Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Тхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.